новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», темы самые актуальные, самые свежие будем с вами обсуждать. Координаты эфира 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте с движения начнем.
Движение.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее. Если вы собрались за город, то самое время сейчас отправляться, пока нет серьезных пробок. А основные затруднения по МКАД традиционно в районе съезда в Дзержинку и в Капотню по внутренней и внешней стороне. Внешняя сторона между Киевским и Симферопольским шоссе тоже подтормаживает. Есть небольшие затруднения на внутренней стороне в районе Ленинградского шоссе. Третье транспортное кольцо. Здесь на севере внутренняя сторона подтормаживает. Есть на юге с внешней, с внутренней стороны тоже небольшие. Большая пробка. Пробка в районе Хамоунческого вала по внутренней стороне. Будьте, пожалуйста, внимательны. Садовое кольцо. Основные затруднения здесь в районе метро Добрынинская, Серпуховская, Павелецкого вокзала и довольно серьезная пробка в районе метро Маяковская. Будьте, пожалуйста, внимательны. Там, причем, сама Тверская стоит, начиная от метро Тверская сюда через Тверскую Ямскую к Белорусскому вокзалу.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Продолжаем тему про танки, потому что политика написала, что США передадут Украине современную модель танков «Абрамс», но без секретной брони. Минфин предложил снять ограничения на антикризисные инвестиции с ФНБ. И вопрос здесь возникает, как планируется тратить средства фонда в соответствии с новым порядком. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что Bloomberg узнал содержание санкций против Минска. И в Европейском Союзе расценивают это как средство давления на Москву. И 35% родителей школьников говорят, что их дети школу любят, 17% не любят или даже ненавидят. Остается спросить у самих детей, как они к школе относятся и как любовь или нелюбовь к школе как таковой сказывается на успеваемости. В «Умных парнях» у нас сегодня зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, США поставят Украине танки «Абрамс» более современной модификации М1А2. Она имеет более сложную оптику и систему управления, чем версия А1. Последнюю армию США намерена вывести из эксплуатации в ближайшие несколько лет. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источники. При этом танки поставят без секретной брони, в состав которой входит объединенный уран. По данным издания, 31 танк, предназначенный для Украины, не будет включать в себя секретную смесь брони. Внешне похож на А1 танк А2, оснащен боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения независимым тепловизором, который позволяет управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях. Танки «Абрамс» версии А2 могут непрерывно и автоматически обмениваться информацией. Как раз используя новейшие технологии, они быстро определяют позиции противника. Это то, что пишет «Политика». Александр Хроленко с нами, военный эксперт. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Александр Николаевич, возникает, конечно, вопрос вокруг вот этих вот разных инсинуаций, поставят танки, не поставят, какие танки поставят. В большей степени это все-таки про какое-то политическое давление, манипуляцию. Как вы это расцениваете?
Я расцениваю это как панику в рядах НАТО, потому что они видят, что вооруженные силы Украины эффективно уничтожаются российскими войсками. Потери огромны, и вот эти попытки поставками танков изменить тактику, изменить соотношение сил на украинском театре военных действий, оно выглядит достаточно беспомощно. Ну вот давайте рассмотрим цифры. За 11 месяцев уничтожено, по данным Министерства обороны России, более 7600 единиц бронетехники, в том числе более 2000 танков ВСУ. Это означает, что ежемесячно уничтожается около 200 танков. Сейчас на Западе говорят о поставке там 200, максимум 300 танков.
Ну да.
Насколько это позволит продлить жизнь вооруженным силам Украины, продлить их сопротивляемость? Не намного. Даже если допустить такую гипотетическую ситуацию, поставки всех 2000 танков «Леопард», которыми располагают европейские страны на сегодня, ну, получается, что этого хватит не более чем на год сопротивления ВСУ.
Но с другой стороны, просто интересно, что с высокой степенью вероятности все эти машины, что, не будут сконцентрированы на каком-то одном направлении и так далее. То есть каких-то масштабных танковых сражений мы не увидим.
Вы знаете, во-первых, давайте начнем с того, что для масштабных танковых сражений у НАТО нет соответствующей стратегии и тактики. Угу. Последние 70 с лишним лет масштабные танковые сражения не проходили. Так. И с другой стороны, мы видели, как славно горят и «Леопарды», и «Абрамсы» в Ираке, Афганистане, Сирии, Йемене. А вот примерно одноклассники, как говорится, не встречались на поле боя, так чтобы танковые сражения были между «Леопардами», «Абрамсами» и российскими, допустим, Т-80, Т-90. Заметим, что Т-80 и Т-90 превосходят по многим боевым параметрам вот эти достаточно устаревшие уже танки «Леопард» и «Абрамс» выпуска 79-80 года. Модернизация не в счет, потому что основа у них все же вот оттуда, из 80-го. И все вот эти вот легенды и мифы о какой-то там керамической броне, супер-пупер, электронике и всем прочем, они перечеркиваются тем, что пушка вот этих танков «Леопард» и «Абрамс» может доставать наши цели, наши объекты на максимальной дальности 3 километра, а реактивная ракета нашего российского Т-90 может уничтожить «Абрамс» и «Леопард» на дистанции 5 километров. Так. И это не считая других противотанковых средств, переносных комплексов, которыми, собственно, и жгли эти танки на Ближнем Востоке, и заканчивая нашими замечательными вертолетами К-52. Что касается действий, как вы говорите, целого комплекса, ну, то, допустим, танковой бригады, для того, чтобы создать такую бригаду, для того, чтобы ликвидировать разночтение в оснащении, а даже танки «Леопард» для разной страны имеют разное оснащение, разную электронику, разную степень бронепробиваемости. И вот для того, чтобы все это свести воедино, к общему знаменателю, для того, чтобы научить вот эти части танковые, вновь созданные, действовать в интеграции с другими силами и средствами, с разведкой, для этого нужны даже не месяцы, годы. И, собственно, это такая большая профанация. Ну, это свойственно вообще-то Западу вот такие легенды сочинять.
Ну, то есть вы считаете, что вся история с танками это исключительно для отмывания денег, работы в ВПК, ну и, соответственно, каких-то политических информационных баталий?
Да, да. Отмывание денег – это основа всех военных конфликтов США за последние 50 лет. Вы помните, сегодня как раз исполняется 50 лет позорному завершению войны во Вьетнаме, где США проиграли. И после этого еще были десятки аналогичных конфликтов в разных частях света. Естественно, с главной целью добычи прибыли, добычи денег и отмывания денег. И в данном случае украинский конфликт тот же самый вьетнамский вариант, только другого ракурса. И с предсказуемым итогом. А танки, да, они, вероятно, будут поставлены и в количестве 100, и 200, и 300. Ну, количество их не приведет к качественным изменениям на украинском театре войны.
Но это же все равно не про то, что хорошо, сможет Украина пойти в контрнаступление или нет. Это же тоже про своего рода затягивание конфликта, которое, в общем-то, ну, нам, например, невыгодно.
Я думаю, что российская специальная военная операция своих целей достигнет, а время, конечно, зависит от того, сколько танков пришлет Запад на украинский театр военных действий. Суть здесь состоит в том, что США готовы пожертвовать и Украиной, и европейскими союзниками ради сохранения каких-то своих экономических преимуществ, гегемонии в мире, как они говорят. Но они уже сегодня бьют тревогу, потому что есть такая простая вещь, называется военно-промышленный комплекс. Так вот, Сенат США бьет тревогу американский военно-промышленный комплекс проигрывает российскому, как это ни парадоксально звучит.
Ну, а если исходить из того, что они никуда не спешат? Ну, просто потому что, помните, еще полгода назад говорили, мы там дальнобойное оружие поставлять не будем, про танки речи не идет, а там и дальнобойное оружие, и танки, и про самолет уже заговорили.
А вы знаете, эскалация и самолеты – это палка о двух концах. Во-первых, дальнобойное оружие, ну, вы же понимаете, что на него можно ответить дальнобойным оружием, и уже не по территории Украины. А что касается самолетов, вне зависимости от количества, допустим, истребителей F-16 в небе над Украиной, они же будут очень легко сбиты комплексами F-400. Угу. И они еще не летают там именно по той причине, что американцы не хотят подставлять свой военно-промышленный комплекс. Эти самолеты надо продавать. А если все увидят, сколько их падает на землю на Украине, ну, кто же их купит? И с танками «Абрамс» та же история. «Леопарда» пропускаются вперед немецкие именно для того, чтобы отобрать у немецких «Леопардов» рынок сбыта в Европе, прежде всего.
То есть это замещение просто одних машин на другие?
Совершенно верно. Угу. Вот где идут сражения основные. А марионеточные войска украинские – это уже так, фон.
Да, Александр Николаевич, ну вы же сами как опытный эксперт понимаете, что хорошо, отмывание денег, экономика, поддержка военно-промышленного комплекса того или иного государства – это прежде всего. Но здесь же проблема как раз в том, как быстро Российская Федерация, российские войска могут справиться с этими танками, понимаете, тем самым защитив себя и жизни гражданских людей. Вот о чем речь.
Так быстро? Ну да. Вот давайте экстраполируем сожженные более 2000 танков, преимущественно Т-72 за 11 месяцев спецоперации, экстраполируем эту цифру на будущее. Угу. То есть если даже гипотетически все 13 европейских стран отправят на Украину все 2000 леопардов, понадобится примерно год для их уничтожения. Вот такие сроки.
Понятно. Спасибо большое. Александр Хороленко был с нами, военный эксперт. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, а если управлять танками будут натовские спецы, типа добровольцы или наемные? Почему если, Елена? Почему вы говорите, если они будут управлять? Мое глубокое убеждение, может быть, я не права, но именно эти люди под видом добровольцев, наемников, как угодно, значит, там, дезертиров, поговаривают, именно так называют людей, которые из западных государств каким-то образом оказываются на Украине, вот, их официально у себя называют дезертирами. Вот. Ну, где-то называли отпускниками, а где-то называют дезертирами, понимаете? Поэтому, конечно, совершенно... Нет, можно предположить, что уже заранее, там, не знаю, за 3 месяца до вот этого официального объявления, что «Леопарды», «Абрамсы», «Челленджеры» отправляют на Украину, уже какая-то группа военных украинских обучалась на Западе, обучалась в Евросоюзе, может быть, даже в Америке. Наверняка это так. Но с высокой долей вероятности это будут натовские специалисты, естественно. Так, еще у наших доблестных зенитчиков руки чешутся, ждут не дождутся никак натовских самолетов, говорит Сергей. Давайте сначала с танками разбираться, потому что... Например, многоуважаемый военный эксперт господин Мураховский тоже пишет на эту тему очень много. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», он говорит, что, скорее всего, во-первых, эти танки будут поступать россыпью. То есть один батальонный комплект за другим. Одномоментно собрать в 100 танков, как раз вот этот кулак ударный, как его называют, западного производства, командованию ВСУ будет просто довольно сложно. Плюс это танки, которые, ну, между собой все-таки отличаются. Вопрос, конечно, сколько будет эти танки сопровождать вот бронированных, ремонтных вот этих вот автомобилей, которые всегда, ну, машин, которые должны всегда сопровождать танки в случае там поломки или еще чего-то. Это тоже большой вопрос. Это тоже деньги, это тоже логистика, многое в это упирается. Ну и самое главное, что по каким дорогам это будет отправляться и, соответственно, планируется ли со стороны, например, российского военного ведомства как раз какие-то превентивные действия в части того, чтобы эти танки даже до линии фронта не добрались.
Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Минфин предложил снять ограничения на антикризисные инвестиции с ФНБ. Как планируется вопрос, конечно, тратить средства фонда в соответствии с новым порядком? Это вопрос большой. На эти цели могут направить до 4 триллионов 250 миллиардов рублей, следует из поправок. По действующему законодательству определенные активы, а именно облигации федерального займа, акции компаний, средства ФНБ можно вкладывать без привязки к порогам в другие активы, по инвестфондов под управлением Российского фонда прямых инвестиций, начатые ранее инфраструктурные проекты, какие-то еще инфраструктурные проекты, которые были в соответствующий перечень после 1 октября 2021 года включены. Ну и только по достижении ликвидной части ФНБ планки в 7% ВВП, а прочие активы только по достижении планки в 10%. Теперь что-то меняется. И вопрос, конечно, как это скажется на экономике Российской Федерации. То есть Олег Буклемишев с нами, доцент экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что у нас все-таки осмеливаются все больше тратить денег Фонда национального благосостояния?
Ну, как вам сказать, если считать, что эти деньги до сих пор существуют, что их не заморозили вместе с резервами Центрального банка, то
но не все
да,
же.
Наверное, можно назвать это смелостью. Но так это, конечно, раз хочется потратить деньги, то давайте их тратить.
Ну, подождите, заморозили-то не все. Какие-то деньги ФНБ остались.
Ну, деньги, конечно, какие-то остались, но все, что вы сейчас извлекаете из ФНБ, это, по сути, абсолютно обеспеченные деньги, любые из них затраты будут представлять собой чистую эмиссию, то есть вы все равно деньги свежепечатаете Центральным банком, либо зачеркиваете какие-то виртуальные совершенно суммы, которые у вас есть в ФНБ, разницы на самом деле для экономики никакой нет.
Ну хорошо, а то, что там есть в том числе физическое золото, там есть еще там валюта,
юани есть, да,
юани есть, китайская валюта, ну как бы на эти же деньги тоже можно куда-то направить, а то получается мы стерилизовали денежную массу и настерилизовались настолько, что у нас 300 миллиардов нету, а дыры латать надо, ну и дыры в ФНБ тоже латать надо, и получается какой-то замкнутый круг.
Да, совершенно верно. Просто, когда готовился бюджет этого года, было, я так понимаю, у Минфина полное ощущение, что ФНБ будет дальше накапливаться, и расходовать его особо не придется.
Так.
А мы сталкиваемся с ситуацией, когда все получается ровно наоборот, что нам не хватает денег даже на финансирование бюджета, а помимо этого мы еще будем финансировать какие-то расходы, которые в бюджете особо не предусмотрены. Поэтому вот сейчас это такой, мне кажется, довольно плохой знак, потому что ФНБ, это то, на чем он основан, это бюджетные правила.
Так.
То есть это те правила, которые вы соблюдаете вне зависимости от того, что происходит. А сейчас, и вот то, что вы рассказали, это, по сути, есть слом всех правил, отказ от всех правил и расходование денег, потому что это очень нужно.
Но, с другой стороны, много же раз говорили, много лет говорили, что бояться дефицитного бюджета не стоит. А то у нас, получалось, бюджеты профицитные, денежная масса лишняя есть, и дабы защититься от инфляции и обесценивания, мы их складывали в ФНБ. Но теперь, видимо, пришло время тратить эти деньги, не знаю. Ну, как бы, чем страшен дефицитный бюджет нам? Ну, правила поменять, не знаю, бюджетные правила отменить.
Бюджет ничем, действительно, дефицитный бюджет вот сам по себе, он ничем не страшен.
Так.
Точно такой же. Такая же характеристика экономики, как и любая другая, она становится плохой, только если вы не умеете с ней управляться, если вы действительно этим злоупотребляете. Но сейчас ситуация такая, когда действительно стоило бы, наверное, придерживаться тех ранее наложенных на себя ограничений, а мы этих ограничений придерживаться не хотим, ну и используя то, что на самом деле деньги это перестали существовать, по большому счету, ну, давайте эту запись на счете уничтожим и как бы потратим ФНБ, которого на самом деле уже и нет.
Ну, хорошо, а какой объем ФНБ все-таки, вот если допустить, что он в умах хотя бы Минфина, Центрального банка, Минэконома существует, какой объем ФНБ на данном этапе для нас оптимален?
Это очень сложный вопрос, потому что ФНБ же состоял из ликвидной и неликвидной части.
Да.
Неликвидная часть – это то, что уже вложено в различные финансовые инструменты, в обязательства российских банков, авиакомпаний и так далее. Это украинские еврооблигации, не побоюсь этого слова. А вот ликвидная часть, она как раз у нас оказалась под серьезным ударом в результате заморозки, и там единственное, что осталось, как вы правильно говорите, это юани, золото и кое-что еще.
Угу.
Но по большому счету Сегодня говорить о накоплении ФНБ как инструменте такого макроэкономического управления, наверное, говорить не приходится, просто потому, что условия очень сильно изменились, и резервные валюты для нас больше недоступны, и нам бы сейчас не о каком-то будущем думать, а проскочить через настоящее.
А какие риски для бюджета вы видите сейчас?
Риски для бюджета очень простые. Это риски, связанные с тем, что нефтегазовые доходы оказываются ниже запланированных, а расходы, на мой вкус, так Минфин в прошлом году уже утратил контроль за расходами. И в этом году, судя по всему, эта картинка продолжается. Поэтому никакими ФНБ вы такие большие дырки не заткнете. Тогда у вас одновременно и доходы просаживаются, и расходы вы не жалеете и тратите все, что у вас есть.
Но просто здесь интересно, вот если исходить из мнения Минфина, согласно которому нужно расширить возможности трат из ФНБ вне зависимости от объема его ликвидных средств, то есть там финансовые активы, про инфраструктурные проекты, значит, антикризисные инвестиции, тут денег и ВЭБу надо, там и РФПИ надо, начатые в предыдущие годы инфраструктурные проекты. То есть с вашей точки зрения, вот как бы, знаете, есть сценарий плохой, есть очень плохой, а хороший нету?
Ну, вообще говоря, экономическая политика очень часто предусматривает выбор из плохих сценариев в пользу наименее плохого. В данном случае я действительно хорошего сценария не вижу. А что в этой ситуации больше всего плохо, с моей точки зрения, это то, что мы пускаемся во все тяжкие, забывая о ранее фиксированных обязательствах, что вот мы сейчас живем исключительно сегодняшним днем и не пытаемся заглянуть даже в день завтрашний, не говоря уже о послезавтрашнем.
Ну, хорошо, а некоторые ваши коллеги, экономисты, но причем которые оппонируют вашему мнению, утверждают, что, ну, скажем так, вкладываться в развитие государства надо, да, будет тяжеловато, но потом за счет инфраструктурных проектов мы можем выплыть на поверхность, нет?
Так вот это надо было делать, извините, 20 лет назад.
И, может, с этой времена.
Стали пожинать плоды действительно вот этих самых инвестиций. Сегодня ни у кого, на мой взгляд, нет уверенности, вот если мы начнем эти инвестиции делать сегодня, сможем ли мы продолжать это завтра? Если сможем, то за счет каких источников? Вот в чем проблема вся. Угу. Если ожидать хороших от этого результатов, то они придут, увы, не сегодня, увы, не завтра, а через несколько лет в самом лучшем случае.
Наш слушатель говорит, хорошо, эти деньги, некая запись на курс-счете Минфина США, надо напечатать или электронно привести к этой сумме рублевую массу?
Да ну вот, это запись на счете, который ничего не означает на самом деле. На этом счете денег больше не осталось. Этот счет прекратил существование, я не вижу сценария, при котором он возвращается в Российскую Федерацию. То есть это фикция, можете написать там на этом счете любую сумму, эту сумму торжественно потратить. Это ничего не меняет ни в вашей психологической установке, ни в реальной ситуации. То все расходование ФНБ сейчас – это эмиссия Центрального банка.
Но получается, что как бы судьба бюджета исключительно, если утверждаем, что в ФНБ ничего нету, там тоже ничего нету, все это пустышка, но мы все равно свою собственную жизнь подвязываем сейчас под перспективы экспортные для нашего нефтегазового сектора. И все. Ну как бы откуда еще тогда брать денег?
Абсолютно правильная постановка, но это, опять же, не только сегодняшний день, не только сегодняшние реалии. Эти реалии сложились у нас уже достаточно давно, и проблема вся в том, что если раньше объем расходов был ограничен, то сегодня мы видим, что расходы по всем направлениям расползаются, и мы хотим всех одновременно профинансировать за счет любых источников, какие только попадаются на глаза. Вот в чем отличие от вчерашней ситуации. И Понятно. Это то, что ведет нас в такую ловушку финансового кризиса рано или поздно. Скорее рано, чем поздно.
Спасибо большое, Олег Витальевич. Благодарю вас. Олег Буклемишев был с нами, доцент экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук. А несколько ваших сообщений сейчас откроются. Они мне... Неужели есть люди, которые считают деньги, они занимаются шапку закидательством, говорит Эндрю. Таких людей много. Другое дело, понимаете, дефицитный бюджет нас ожидает и в этом году, и, как говорят, там, и в следующем тоже. Но вопрос, во-первых, насколько, каков критичный уровень дефицита для российского бюджета, а самое главное, если раньше мы при профицитном бюджете очень боялись дефицита и деньги стерилизовали, модным словом выражаясь, как раз, и в итоге 300 миллиардов лишились, то вопрос сейчас в том, как жить при дефицитном бюджете. Вот Минфин говорит, ну хорошо, давайте попытаемся как-то либерализовать вопросы, связанные с расходованием денег ФНБ. Вы слышали мнение Олега Буклемишева, который говорит, что с ФНБ вообще отдельная история, и там не все так просто. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Программа «Поток», мы с вами продолжаем. Эндрю говорит, так мы и не знаем уровень дефицита бюджета. Минфин всю отчетность засекретил. Минуточку. Что за отчетность засекретил Минфин? Читаем новости от 19 января текущего года. Дефицит составил 3,3 триллиона рублей. Это 2,4% ВВП. Это первая оценка по бюджету за 2022 год от Министерства финансов Российской Федерации. Расходы оказались выше на треть, плюс 7,4 триллиона к начальному плану. Какие именно? Вот что, какие именно не раскрываются. Доходы бюджета выросли на 11%, в основном благодаря сильно подорожавшему нефти и газу. Поэтому уж общие цифры у нас с вами есть. Другое дело, там градация, конечно, эти данные не раскрывается, но по факту мы знаем, и никто не скрывал, что бюджет будет дефицитным. Другое дело, что сколько лет он будет дефицитным, как покрывать этот дефицит бюджета. И самое главное, что считать превалирующим и приоритетным. То есть считать латание дыр и изъятие денег с Фонда национального благосостояния как бы для того, чтобы вот этот... как копили на черный день, и получилось, что забираем на черный день. Или же все-таки вкладываться в какие-то инфраструктурные проекты, дать денег одним, другим, третьим, чтобы эти деньги, вложенные в долгую, потом через 10-15 лет дали какой-то кумулятивный эффект. Вот о чем речь. Какую именно стратегию избирает Министерство финансов, я думаю, что в скором времени мы это узнаем.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Блумберг написал сегодня, что Евросоюз введет санкции против нефти, стали, золота и энергетики Беларуси, дабы оказывать влияние и давление на Кремль. ФРГ выступает против подобного уравнивания мер, указывая на отсутствие прямого участия Белоруссии в боях на Украине. И если эти санкции будут одобрены, на Белоруссию расширят те ограничительные меры, что уже приняты в отношении России. В частности, речь идет о запрете на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях, способных повысить промышленный потенциал страны, санкциях против экспорта нефти, стальной продукции, золота, угля, торговых ограничениях на предметы роскоши, инвестиции, предоставления определенных услуг, ограничениях против авиационного и энергетического секторов. Это, получается, 10-й санкционный пакет. Уже вопрос, конечно, здесь будет отдельный санкционный пакет в отношении Белоруссии, или же эти санкции могут войти в общий вот этот вот, в общую коробку, в общий пакет санкциями против Российской Федерации, который будет уже 10-й. Наиболее жестким вариантом именно санкции против России предусматривается, что там расширяются меры против производства беспилотников и продукции двойного назначения, используемых в ВПК. И на более жестком варианте настаивают балтийские страны и Польша. Собеседники агентства на этом настаивают. По словам фон дер Ляйен, Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, новый пакет санкций будет в большей степени уточняющим, закроет лазейки для обхода ограничений. Они стали уже затянутой петлей для российской экономики, а потому достигли своего предела, счел еврокомиссар. Вот здесь, конечно, вопрос, как санкции против Белоруссии могут отразиться все-таки на Москве. То есть в какой-то степени, наверное, до сих пор мы Белоруссию, еще начиная с 2014 года, как раз воспринимаем, и, в общем-то, для нас это государство, которое такое окошко в Европу, такое форточка в Европу. Раньше это все с креветок из Минского моря начиналось, потом закончилось, понятно, еще каким-то более важным товаром. Сейчас европейцы говорят, что мы бы хотели санкции против Минска ввести, чтобы давить на Кремль. Но самое интересное, о каком давлении идет речь? Ну, то есть что? Может поменяться политика государства? Может Александр Григорьевич Лукашенко что-то говорить Владимиру Владимировичу Путину, потому что вот против него санкции еще вводятся? Другое дело, что Беларусь сама была под санкциями долгое время, вот, но потом разные ограничительные меры тоже отменяли. 7373-94.8 – это телефон прямого эфира. Власти России называют международные санкции нелегитимными, настаивают на этом. В частности, прошлый год был посвящен исключительно тому, что европейцы говорили, да, Блицкриг не удался, но мы надеемся, что эта удавка постепенно на шее Российской Федерации будет сужаться, затягиваться, и, соответственно, нужно время. С нашей стороны мы заявляем, что санкции нам уже не страшны, то есть мы Блицкриг отбили, и теперь, соответственно, адаптировались. То есть эти 12 месяцев для нас были очень важны для адаптирования к этому санкционному давлению. Еще один сюжет, который просматривается сейчас, это, конечно же, вчерашнее заявление Вашингтона, что при определенных обстоятельствах мы можем подумать над тем, чтобы санкции против Москвы ослабить. Ну, это примерно так, что сдавайся, я еще подумаю, дать ли тебе глоток воды. Ну, примерно так это выглядит. Не знаю, кто-то будет это всерьез воспринимать или нет, но здесь интересен, конечно, вот этот сюжет, попытка европейцев зайти теперь уже через Белоруссию. Я имею в виду санкции, конечно же, не военный аспект. 7373-94-8, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, как вы понимаете логику европейцев? То есть просто потому что Россия, Белоруссия — союзное государство. И вот все, что могли, ввели против России, и теперь вводят против Белоруссии. Другое дело, каков экономический вес Белоруссии, чтобы действительно рассматривать ограничительные меры против Минска как средство давления на Кремль. А Николай Межевич с нами, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валда». Николай Марович, здравствуйте.
Добрый день.
Что это за тактика европейцев? Давайте попробуем на Белоруссию давить, чтобы тем самым надавить на Кремль.
Ну, я бы сказал, тактика-то не оригинальная. Они пытаются надавить всюду, где можно надавить, где надавить нельзя и где им кажется, что надавить таки можно. Да? На самом деле в отношении Белоруссии уже введены все возможные и, опять же, невозможные санкции. Поэтому, когда какие-то странные люди пишут о том, что мы не будем поставлять в Республику Беларусь товары двойного назначения. Ребята, вы чего? Угу. Вы приняли это решение еще в конце 90-х.
Да.
Вы вообще там свои-то документы читаете? Ну, иногда.
Так.
Или уже уровень деградации достиг такой степени, что вы не понимаете собственные национальные языки? Ну, угу. В общем, это очень трудно комментировать, потому что люди, на мой взгляд, ошибаются трижды. Первый раз они не умеют читать собственную документацию. Второй раз давить на Беларусь – это значит сближать Минск и Москву. Хотя, в общем-то, и тут так проблем у нас с этим нет, да? Мы понимаем, что мы или вместе победим, или они вместе нас сожрут, да? Ну и третий момент. Я бы сказал так, на фоне текущих вещей, скажем, заявление министра иностранных дел Германии, которая потом опровергал ее же МИД вообще из серии «Очевидное, невероятное».
По поводу того, что Евросоюз и НАТО воюют против России, вы об этом?
Да. То есть на этом фоне вот этот вот сюжет, который мы сейчас обсуждаем, это такие мелочи, такие пустяки, что даже не стоит нашего внимания.
Николай Марович, все равно интересно просто, почему ФРГ, например, выступает против подобного уравнивания мер, как раз указывая на отсутствие прямого участия Беларуси в боях на Украине.
Отличный вопрос. Дело в том, что Германия через все разнопартийные фонды, фонд Аденауэра, фонд Эберта, фонд Зайделя, фонд Розы Люксембург, активнейшим образом работали на территории Республики Беларусь. Это продолжалось с 92-го по 2020 год.
Так.
После 2020 года им, скажем так, стало работать существенно сложнее.
Лавочку прикрыли.
Или переводя на такой более, понятный язык, лавочку прикрыли.
Так.
Вот. Почему возникает вопрос? Немцы, что называется, не жалели денег. Действительно не жалели. Я принимал участие у белорусских друзей во многих немецких мероприятиях. Да? Они именно на это рассчитывали, оторвать Минск от Москвы.
Угу.
Предложить нечто такое Минску, что позволило бы отделить их от нас. В смысле, белорусов от русских.
Это понятно, да. То есть пойти по таким немножечко напоминающим украинские лекала.
Абсолютно точно.
Так.
На каком-то этапе эта идея потеряла поддержку в Вашингтоне. Это очень важный момент. Потеряла поддержку в Вашингтоне. И, соответственно, Вашингтон, как, впрочем, и Лондон, да, сегодня считают, что тут разницы никакой нет. Угу. Мы придем, мы возьмем Минск, мы возьмем Москву, мы устроим суд, на котором белорусские руководители и российские будут сидеть на одной и той же скамье, поэтому не надо, как говорится, тратить время и деньги, мы все порешаем по иной модели.
Николай Марыч, а тогда другой момент. Не получается ли, что хорошо, вот тот сценарий не получился, то есть какой, похоже на украинский, но, может быть, до сих пор европейцы и американцы воспринимают Беларусь уже как ахиллесовую пяту Российской Федерации? Не может быть такого?
Ну, почему же? Это может быть, это, возможно, даже так и есть. Я имею в виду, что они воспринимают. Но
да.
Вот беда. На сегодняшний день Республика Беларусь такой пятой ахиллесовой не является.
Угу.
Потому что если сравнивать, ну, близкий мне пример законодательства в отношении иноагентов, так. Диверсантов, террористов, ну и так далее, и так далее. Так в Республике Беларусь она гораздо более жесткая.
Действует в этом отношении, вы
да,
имеете в виду?
Действует, да. В Республике была, например, попытка устроить массовые диверсии на железной дороге.
Угу.
После чего были быстро приняты поправки, которые разрешили службам стрелять на поражение. Если видно, что человек уничтожает железнодорожную инфраструктуру, готовит диверсию, связанную с подрывом полотна, сначала стрелять, потом спрашивать документы. Ну, если есть у кого.
Ну, просто, а сейчас...
И вы знаете, как-то, ага. как-то да. после этого количество провокаторов исчезло до нуля. Потому что получать пулю в брюхо, ну, вот, желающих, ну, как-то не нашлось.
Но, Николай Марыч, наши слушатели спрашивают, не получается ли, что коллективный Запад просто подводит Белоруссию к такой черте, чтобы республика вступила в горячую фазу конфликта? Но зачем?
Ну, Запад подводит нас и Республику Беларусь к этой черте. Именно так и получается. Но, во-первых, мы в нее не вступаем. Хотя, честно говоря, вот послушав ту же Бербок, ну, я не знаю, чтобы мой дед, да, точнее, оба деда сказали бы по этому поводу. Я думаю, чтобы они сказали, да, мы это уже слышали. Мы уже слышали это в июне 41-го.
Но с вашей точки зрения все-таки... Не подводятся ли вот эти вот заявления европейцев, которые можно отследить за последние полгода, к тому, что там тоже рассматривают вариант большого европейского конфликта, как вероятный сценарий?
Насколько я понимаю, этот вариант не рассматривается, потому что если бы не рассматривали этот вариант как реальный,
так.
они бы поняли, что это мучительная смерть, попытка выиграть у ядерной державы.
Ага. Понятно.
Рано или поздно ситуация выйдет из-под контроля, и тогда дом в Потсдаме, где живет госпожа Бербок с мужем и двумя дочерьми, ну, является законной целью. Вот, собственно говоря, и все. Как ну, стандартно на войне, как на войне.
Понятно. Спасибо большое, Николай Марыч. Благодарю вас. Николай Межевич был с нами, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». Призывать несерьезно относиться к публикациям подобного рода, согласно которым Европейский Союз введет санкции против нефти, стали, золота, энергетики, Белоруссии, дабы оказывать давление на Российскую Федерацию. Другое дело, что все равно, может быть, это незначительная информация, но это тоже штрих к определенному как раз вот к этой картине, которую мы сейчас на европейском континенте наблюдаем. Еще на днях Лукашенко заявил, что Украина предлагала ему заключить пакт о ненападении. Это про что было? Тоже любопытная история, но, слушайте, это как-то тоже прошло очень быстро. Видимо, вопрос, конечно, на каком уровне предлагалось и зачем предлагалось. Ну, я думаю, что если даже оно и так и было, в общем, реакция Александра Григорьевича Лукашенко показывает как раз, как он это воспринял.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня любопытное исследование опубликовала компания Superjob, что у каждого четвертого родителя ребенок любит школу. у одного из 10 школу обожает, а 35% родителей школьников говорят, что их дети школу любят, 17% что не любят и даже ненавидят. В опросах сервиса приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители как раз школьников. И в итоге 46% родителей характеризовали отношение своих детей к школе как спокойно. Здесь понятно, почему опросы через родителей, потому что, в общем, родители представляют своих детей. Вот. А интересно, конечно, с точки зрения как раз людей, которые работают непосредственно в школе, поговорить о том, насколько мысли родителей сходятся с реальностью, в которой пребывают их дети. Ну, то есть, если родитель уверен, что он любит школу, невозможно, а может, он эту школу, в общем, уже видеть не может, а ему еще 6 лет там находиться. Григорий Назаров с нами, директор школы 28 города Химки. Григорий Андреевич, здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько все-таки важно для эффективности учебы, чтобы ребенок любил школу или как-то к ней по-особенному относился?
Безусловно, важно. Понимаете, все-таки, если мы рисуем картинку того, что школа для ребенка – это то же самое, что работа для взрослого, мы с вами прекрасно понимаем, что ходить на ту работу, на которую ты только зарабатываешь деньги, ты, конечно, ходить будешь, потому что деньги тебе нужны, так же, как и аттестаты, и экзамены нужно сдать. Угу. Но, конечно, никакого удовольствия ты не получишь. Получается 9, а то и 11 лет вообще без удовольствия, радости и счастья. Поэтому, безусловно, в школе должно быть вкусно, комфортно, тепло, радостно и очень уютно.
Но когда вот опрошенные родители говорят, что их дети как раз школу любят и даже обожают. А вот важно понять, нет ли расхождения в том, как школу воспринимают родители, и то, как ее воспринимают дети?
Безусловно, есть. И очень много исследований тому, конечно, никаких цифр сейчас цитировать не буду, времени не хватит, не знает никогда. Но факт один, он доказан, есть, есть. И здесь очень важно понять, что думает родитель о том, что думает ребенок по поводу школы. И, естественно, нужно понять, как на самом деле ребенок к школе относится, потому что это может быть либо цельный образ, вот вся школа целиком. Это может быть образ через какого-то учителя или группу учителей, которые потом транспонируются на всю остальную школу. Поэтому здесь вот этот вот образ детского восприятия, он требует такого детального изучения.
Угу. Насколько школа сама озабочена тем, чтобы она нравилась детям? Ну, потому что в какой-то степени дети же в такую монополию попадают уже. А куда ты денешься? Нравится, не нравится?
Ну,
учись.
Да, без продолжения, что
да,
называется.
Да.
Вы знаете, Жень, вы знаете, конечно, та школа, я думаю, которая заботится, как это ни странно прозвучит, о результатах, хороших результатах во всех смыслах этого слова, то она будет стараться делать максимально все возможное для того, чтобы ребенку в школе было хорошо и комфортно. Вопрос любви, вопрос очень философский, но я бы сказал, вопрос уважения, уюта, вот он, это базово то, что должно быть в хорошей школе, там, где школа, в той школе, в которой такие вопросы и задачи себе не ставят. Мне кажется, мы от этих школ-то и получаем очень грустные иной раз новости.
Угу. А, интересна градация. Смотрите, школа для ребенка как дом родной. Чаще об этом рассказывают родители младшеклассников, тогда как о нелюбви и ужасе, и ненависти говорят как раз родители детей там, с 5 по 9 класс. Почему такая градация?
Ну, идут два фактора. И, на самом деле, оба объективны. Один физиологический, ну, конечно, дети растут, и вот первый переходный возраст, 5-6 класс, и второй, там, рубеж 8-9. Вообще протест, я думаю, что если бы этот вопрос распространить не только на школу, а вообще на весь социум окружающий, то там мы примерно такие же бы ответы получили. Это первый объективный фактор. А второй фактор связан с тем, что в начальных классах максимум 3-4 учителя, причем один главный, любимый, знакомый. Это понятное пространство. Любое пространство, которое понятно, оно близко. И, скорее всего, оно как бы более положительно идентифицируется. А вот второй, 5-9 классы, там начинаем 8 учителей, заканчиваем даже 12. И с каждым нужно выстроить какой-то диалог и действительно
отношения какие-то.
Да, конечно. И вот это пространство, оно начинает намешиваться. Ну и плюс, конечно, на первое место выходит уже именно межличностные отношения детей, именно по линии ребенок-ребенок. А линия ребенок-учитель, она как бы становится второстепенной. И отсюда, конечно, тоже идет такой вот конструкция того, что школа, она мешает мне общаться, знаете, мне мешает мне жить. Ну, это особенности возраста, это совершенно ничего страшного.
Насколько сейчас, вот по вашему опыту, современные родители озабочены тем, чтобы ребенку в школе было хорошо?
Вы знаете, я думаю, что тренд этот наблюдается совершенно четко. И я бы сказал, что мне даже удивили низкие проценты родителей, которые говорят о том, что ребенку в школе хорошо, значит, они в курсе, значит, они увлечены. На мой взгляд, опыт последних 2 лет наблюдений, я бы сказал, почти к 50% подходит количество родителей, которые, безусловно, интересуются тем, что в школе происходит, насколько там ребенку комфортно и хорошо. И, соответственно, предъявляют требования, да, если это не соответствует их опыту.
Но это не приводит к такому потребительской тирании со стороны родителей? Ну, вы понимаете, я думаю, о чем я говорю.
Да, Зань, конечно, я понимаю. Ну, что, время такое сейчас, оно во всем мире, мы здесь не исключение. К счастью или к сожалению, это вопрос тоже философского плана, но все разные. Все разные, начиная с родителей, заканчивая, конечно же, детьми. И поэтому, ну, нужно не то чтобы подстраиваться, но нужно с каждым, называется, запросом, если угодно, уметь в этом запросе прийти к компромиссу и от этого компромисса выстраивать траекторию ребенка и, соответственно, отношения. По-другому никак. Вы сами сказали, что вот эта стандартизация, она может привести только как бы к закручиванию, к ослаблению, к закрытию, и, конечно, это ничего хорошего не дает.
Понятно. Спасибо большое, Григорий Андреевич. Очень интересно. Григорий Назаров был с нами, директор школы 28 города Химки. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим о вашем отношении к школе, ваш опыт, соответственно, опыт ваших детей и то, что вы сейчас наблюдаете в современной школе, если ваши дети сейчас ходят в школу или недавно окончили школу. Недобрый пишет: мой сын в 7 утра ненавидит школу, а в 14 часов того же дня уже любит, учится во втором классе. Даже понятно, почему. Ну, или, я не знаю, в 14 часов, может быть, просто урок какой-то интересный. Хотя я предположу, что просто в 14 часов уроки заканчиваются. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Спасибо за эфир. Ну, я закончил школу в 93-м году.
Так.
И, честно говоря, учителя почему-то под конец уже 8-9 класса начинали фамильно говорить, что вот ты в институт не попадешь, ты тоже. Как-то вот убивали этот настрой. А сейчас у меня ребенок учится в 5 классе, я просто сравниваю. Ага. Вот, честно сказать, школа идет. Труднее немножко заставить делать
уроки.
Домашнее задание, да, потому что у них математический класс, и задают серьезно.
Угу.
Вот. А так, в целом, ребенок доволен, все зависит от учителя, от классной и так далее. Директор, если есть интересы, дети будут заниматься.
Конечно, это есть на самом деле. Правда, многие замечают, да, что сейчас, конечно, отношение к детям стало более гуманное. Знаете, как вот по детскому саду сужу. Сначала, а давайте вот, чтобы у ребёночка не было травмы никакой, вы его там на полдня сначала оставите. Потом попробуем на сон оставить. Как это было в 92-м году? Будешь себя хорошо вести, заберу в 7 вечера. Будешь плохо вести, заберу в пятницу. 7373-94-8, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, дед Чукарь.
Да, дед Чукарь, слушаю вас.
Да. Школу терпеть не мог с самого первого класса.
Да вы что, почему?
Не знаю, лютой ненавистью. Я отходил 11 классов, я когда закончил ее, я так обрадовался.
Срок отмотали фактически, да?
Да, я поступил в университет. Его я терпеть тоже не мог.
Да что ж такое-то? Так.
Да, но тем не менее, когда я закончил уже юрфак, пошел по профессии.
Ее тоже не любите.
Помощник, да, нет, помощник в адвокат, как бы юрист. Так. Это мне нравилось, сходить в суды, выступать, соответственно, то есть как бы вот это мое. Но сейчас я переквалифицировался на кадастрового инженера, совмещая две профессии одновременно.
Так.
Но самая любимая профессия, это я получил образование поварское в Италии.
Ух ты.
Там с женой познакомился.
Ух ты.
Вот это мое, вот я чувствую, прямо если бы это было первое образование, наверное, это была бы основная профессия.
Спасибо. И кадастровый инженер, и повар. Надо ваш телефончик записать на всякий случай. Очень важные навыки. Работники школы заставляют детей уходить из 9 класса, хотя если сдал, это должен быть твой выбор, а не давление, а ты вот не потянешь. Настоящий, что значит заставляют? Люди могут говорить все, что угодно. Если он какой-то прохожий, постоянно там, я не знаю, или бабка на лавке будет постоянно говорить: ах, ты какая-то не такая. Вы серьезно будете думать, что вы какая-то не такая? Мало ли что говорят другие люди. Важно, что говорят ребенку, прежде всего, родители. Вот в чем дело. Критическое мышление – штука такая, которую нужно вырабатывать. И если какие-то там где-то учителя говорят, что вот оно вот так вот будет, только иначе, Он выпустился, о нем тут же забыли, и потому что на подходе еще столько таких же. Поэтому вот однозначно говоришь, ах, мне учитель говорил, и все это для меня травма на всю жизнь. Ну, сходите к психологу, отработайте эту травму в конце концов. Но потому что иначе это снятие ответственности собственной жизни, перекладывание на учителя. У него настроение было плохое, поэтому он сказал, вы все здесь балбесы. И что? И все поверили, что вы здесь все балбесы. А, так, любил школу с 1 по 4, 10, 11 класс. Ну, может, потому что с 5 по 9 вы просто не помните, как это все прошло. Такое тоже случается. Давайте новости послушаем, потом умные парни будем говорить про ЖКХ, строительство и прочее.